комментарии к рассказам о футболе. Продолжим наше серийное чтение. Пятый рассказ непосредственно о футбольном тренере. Итак, в 1996, как вы помните, футбольный клуб «Амазонки» под руководством тренера Семеренко выиграли Кубок России, а потом основным составом команды в майках сборной стали олимпийскими чемпионами в американской Аталанте. В том же году, получив от правительства страны большие премиальные, девушки решили не продолжать футбольные баталии, а открыть свое дело в рамках стадиона родного «Труд» в Екатеринодаре и в рамках его хозяйства. Девушки развивали и спортивную базу, и прежде всего, конечно, детский футбол. Но и другие виды спорта они продвигали в жизнь. Хозяйственную базу тоже надо было оживить, развить, расширить и дать позитивную перспективу и привлечь сам народ окрестной окраины города, а также своих друзей-мужчин к деловому предприятию и разумному и важному труду во всех возможных сферах. Девушки, женщины, они же олимпийские чемпионки, стали управлять и руководить, а их тренер остался для них спортивным и духовным наставником. Главным тренером по футболу СДЮШОР. Труд восстановленный по старому названию. Естественно, женский футбол был организован в первую голову. В крае образовалось 8 детско-юношеских коллективов с такими названиями, как, например, «Бабы Кобр», «Маринка Анфас» и, конечно, известная нам «Амазонки». Да. К тому же в городе уже играла профессиональная взрослая команда «Кубаночка», и школа СДЮШОР оказывала ей посильную поддержку. А на ядре стадиона «Труд» возобновились работы школ по легкой атлетике, боксу, велоспорту, стрельбе, теннису, современному пятибуре. И начал факультативно возрождаться и хоккей на траве. Ну, а также работали хозяйственные организации. И установились даже духовные кельи различных религий. Однажды очень скоро встал вопрос о подготовке ребят-мальчиков к футболу. Для создания перспективной собственной команды «Юность». Конечно же, легко писать на бумаге, но на самом деле на эту команду, на виды спорта, на хозяйство, на земельную прихватизацию стали уходить годы и нервы кропотливой, честной, прозрачной во всем работы. И вот спустя 10 лет появились взрослеющие футболисты, интерес к которым проявили клубы и второй лиги, и главные краевые команды. Потом, в 2010 году, на Труде был создан и свой клуб, названный футбольный народный клуб «Лучший», «The Best». В сезоне 2010-2011 года команда стартовала и заняла 9 место в чемпионате страны в зоне «Юг». 2011-2012 год. Команда крепла, но не поднялась высоко. Была еще молода, 7 место, но уже в 2012-2013 они выиграли зону России и вышли в первую лигу. Команде разрешили выступать на центральном стадионе города, а также в Сочи и в Новороссийске на стадионах, чтобы не мешать лишний раз главным командам города, краевой столицы, не топтать перед ними газон. Сезон 2013-2014 года стал судьбоносным. НФК «Лучший» превзошел земляков и занял второе место в первой лиге, и выиграв сенсационно Кубок страны у ЦСКА, правда по пенальти, вышел в премьер-лигу. Под руководством тандема Семеренко и Воронова 2014-2015 год команда стартовала в премьер-лиге и зимой, имея лицензию международную, дошли до четвертьфинала Лиги Европы, показав равный с «Зенитом» успех на международной арене. А в команде не было ни одного легионера. Все воспитанники местной школы, плюс 3 футболиста из других российских городов, которых им отдали в аренду на воспитание. из Ульяновска, Новгорода Нижнего и Грозного. Во втором круге чемпионата лучший предпринял мощную выигрышную серию и с 8-го места прыгнул на 3-й, оттеснив и «Динамо», и «Краснодар». И ребята завоевали бронзу. А в розыгрыше кубка опять лучший опередил 3 московских клуба и подряд второй раз взял приз, сделав двойной рывок в следующий розыгрыш Лиги Европы. Такой успех тренера Семиренко не остался незамеченным. Оказалось, что в свои 51 год он уже был, как игрок в прошлом, Кубани, обладатель Кубка Кубков, также олимпийский чемпион женской команды в качестве тренера. А теперь он дважды взял Кубок России среди мужских команд и бронзовый призер чемпионата страны по футболу. Так вот, когда Капеллу стали увольнять с поста тренера сборной страны за неудачный отборочный турнир 15-16 года, у руководства оказалось две кандидатуры. Тренер Круцкий из ЦСКА и Семиренко из команды «Луч». Авторитет Круцкого был выше, но его поберегли на будущее, решив бросить в пекло на спасение сборной более молодого, но успешного специалиста. Калиф Начан, так его назвал министр спорта Чутко, надеясь, что Семиренко удастся спасти отборочный турнир за сборную. А там будет видно, чем черт не шутит, недалеко и чемпионат мира в Москве. Итак, новый сезон 15-16 года. НФК начал под руководством Воронина, а Семиренко поехал в Москву разгонять тоску на базу в Новогорске. Там ему предстояло готовить новую сборную к сентябрьским матчам со Швецией и Лихтенштейн. Первым делом он добился у руководства недельного перерыва в чемпионате России, чтобы провести 4-дневный сбор с командой и сыграть товарищескую игру с Арменией, которая согласилась приехать в Москву посмотреть открытие арены. Второе, что сделал Семиренко, объявил о распуске команде Капеллы и дал им в назидание инструкции повышать индивидуальные качества и технико-тактические физподготовку в составе своих топ-клубов в конкуренции с обилием легионеров. Легионеров вы должны побеждать по своей воле, а не по требованию тренеров или руководства клуба или федерации. Только личное желание может двигать прогресс в отечественном футболе. А на сборы Семиренко призвал игроков из команд провинциальных и занимающих нижнюю часть таблицы или только что попавших в премьер-лигу. Эта команда, конечно, не успела сыграться за 4 дня. И она уступила Армении 2-4. На послематчевой конференции журналисты решили призвать новоиспеченного тренера к ответу. Что, мол, ты происходишь? На этот вопрос Семиренко дал разъяснение в том, что данная команда дублеры. И она будет играть в Лихтенштейне. А основной состав на игру со Швецией будет вызван из Краснодар из ФК «Луч», то есть из родного клуба, который станет базовой командой на этом отборочном турнире. Все побурчали, но делать нечего, стали ждать игры со Швецией. Странности тренерского подхода стали вызывать тревогу и у руководства, однако тренер дал такие же объяснения и начальству. НФК подготовлен к сезону хорошо и лидирует, и особых опасений пока нет, и важно посмотреть практическую игру. Еще более странным оказалось для специалистов появление 51-летнего Семиренко в стартовом составе сборной России на матче со Швецией 5 сентября. Об этом и предполагать никто не мог, что тренер еще является играющим тренером. Однако команда начала игру живо, и все увидели, что тренер, который и так всегда выглядел не по годам, не уступает в движению и составляет конкуренцию и препон ветерану и звезде шведской команды Ибрагимовичу. Играимовита. После длинного острого паса нашего тренера своему молодому 22-летнему нападающему Андрюхе, тот вышел один на один с Иксаксен и протолкнул мяч под вратарем в сетку. 1-0. Это произошло уже на 9-й минуте матча. А тренер ловко управлялся с мячом и с темпом игры и играл в центре опорного защитника с явно выраженными диспетчерскими функциями и склонностями обострять атакующие действия своей команды очень точными и острыми передачами. Однако шведы были не промах и на 27-й минуте сравняли счет. Но в конце тайма двинули вперед наш и прижали соперника к воротам. При попытке контратаковать Играимович неудачно принял и потерял мяч в борьбе Семиренко, и вновь острый пас за спину защитником на Андрюх застал соперника врасплох. Они не успели сделать офсайд, и Андрей по флангу ворвался в штрафную площадь и сделал неожиданную сетку назад под удар в центр своему неразлучному партнеру и второму нападающему Дениске. Тот пробил неотразимо 2-1. Во втором тайме шведы ринулись опять в атаку и имели даже два стандарта. Но Играмивович смог оба раза попасть в створ ворот. Смог или не смог? Не смог. Вот. Однако уже на излете своего атакующего порыва шведы все-таки заставили ошибиться самого тренера нашего в центре обороны. И вышли на ударную позицию, и Играмивович сравнял счет. После этого были сделаны две замены. Выровнялась игра. И наши пытались остро обострить обстановку у шведской штрафной площадки. Семиренко еще не устал и давал все-таки точные пасы. И шведы все больше садились в оборону. Их технические качества ухудшились при очень быстрой игре, и они потеряли точность в единоборствах и передачах. Контроль перешел на нашу сторону. Развязка наступила на 78-й минуте, когда наши получили право на штрафной в 30 метрах от створа ворот соперника. Семиренко решил выполнить сам удар и указал своим игрокам, куда потом идти, но о добивании. Но после этого он своим ударом с правой ноги обвел стенку с левой стороны и сильно летящий, подкрученный внешней стороной стопы мяч угодил в девятку ворот, заставив Иксаксена врасплох в полном недоумении. Такого сухого листа он получить не ожидал. А наши повели вновь в счете, и шведы, собрав все мужество в кулак, пошли отыгрываться. И за 4 минуты до конца основного времени они получили право на штрафной удар из похожей позиции, как у Семиренко. Играимович долго колдовал над собой, над мячом, но удар был не очень хитер и не очень точен, и вратарь оказался на месте и взял мяч намертво. Так звезда шведского футбола проиграл свой заочный спор играющему тренеру российской провинции. А шведы уступили по факту 2-3 лучшей нашей команды. Россия набрала 3 очень важных очка и поехала со своим уже другим третьим составом играть в Лихтенштейн. Эта игра была иного уровня. И как ни старались наши футболисты, у них ничего не получалось. А Лихтенштейн в ихнем смысле играл очень хорошо дома. Но, естественно, угрожать в атаке он нам еще не умел. И игра проходила довольно грустно в центре поля, где обе команды не могли довести дело до ума. Однако в последние 10 минут дуэт игроков из Ростова-на-Дону, игравших в атаке сборной, продавил силой и волевым качеством оборону футбольного карлика Бугаев. Замкнул подачу с фланга от Буханкина, и Россия с трудом выиграла матч 1-0 в равной борьбе с Лихтенштейном. На конференции тренер Семиренко даже пожалел соперника, сказав, что тот был достоин ничьи, но силовое давление ростовчан погубило эту маленькую европейскую команду. Ну а банальные вопросы, зачем подвергать сборную таким сомнительным испытаниям, играть слабыми составами, ответил, что надо повышать уровень российского футбола и интерес у них к играм в сборной. Всем нужна практика. К тому же Хисет, я чувствовал, что конкурент Швеция сегодня тоже выиграет у Австрии. И они действительно взяли 2-0. И сборная уже не светит второе место в группе, чисто практически. Зная класс Австрии и Швеции, а также зная их календарь будущих игр. В конце конференции Семеренко вообще удивил журналистов, заявив, что считает необходимым в Европе для слабых карликовых и иже с ним команд создание второй европейской лиги и розыгрыша какого-либо малого трофея без ведущих команд. Ибо в борьбе с очень сильными командами эти сборные не могут даже забить гол и все время играют в обороне и никогда не смогут побеждать вообще. Сегодняшний матч был тому свидетельство, сказал Семеренко. И мы будем писать из нашей общественной организации, из спортивной школы, самому Золотини, чтобы лоббировать создание второй лиги среди сборных команд в Европе. Короче, так новый тренер дебютировал на посту сборной. А в группе за 2 матча до конца турнира Австрия имела 19 очков, Швеция 15, Россия 14, Черногория 12. Матчи Австрия-Черногория и Молдавия-Россия уже в следующем туре могли решить судьбу третьего места. Так и произошло. Австрия сыграла в ничью, а Россия опять же в равной неровной борьбе одолела в Кишиневе молдаван 2-1. На этот раз отличился другой уже бывший игрок Ростова Зубов. В начале матча на 8-й минуте он в сутолке у ворот опередил защитников соперника, протолкнув мяч под вратарем в сетку. Но в конце тайма молдаване все-таки сделали нам гол в раздевалочку. Однако Зубов был в ударе сегодня и во втором тайме постоянно брал игру на себя. Так на 68-й минуте он заработал на себе пенальти. Да помните, как и в 2014-м в Москве против тех же молдаван. И опять сам точно пробил в угол ворот 2-1. На этот раз хозяева уйти от поражения не сумели. А шведы выиграли у Лихтенштейна 3-0. В итоге Австрия набрала 20, Швеция 18, Россия 17, а Черногория осталась с 13 очками. Все, третье место гарантировано, а рассчитывать на большее вряд ли приходилось. Шведы играют с Молдавией, ясно, кто сильнее, а Австрия с Лихтенштейном. Тут совсем рейтинги известны. Поэтому на последнюю игру с Черногорией Семеренко вновь выставлял дублирующий третий состав подучить игроков в борьбе с европейцами, бывшими югославами. Черногорцы горели желанием отыграться за техническое поражение, полученное у себя дома из-за своих фанатов. И они играли очень круто, это был их лучший матч. Наши тоже старались играть соответственно, но уступали 1-3 уже по первому тайму. Весь второй Россия отыгрывалась. 63-я, 2-3, но на 64-й, ой-ой, черногорцы провели контратаку, 4-2. В итоге так бы все и кончилось, но в добавленное время гости, почуяв победу, расслабились и получили от россиян еще третий мяч. Так называемый гол престижа. 3-4 поражение России. Наши стали третьими в группе окончательно и попали на стыковые матчи. На этом первая часть окончена, продолжение следует.